Мы любим наших детей, но только пока они не выводят нас из себя. Мы и потом любим их, но стараемся как можно меньше с ними взаимодействовать. И наша любовь не согревает их, а раздражает их. Не утешает их, а озлобляет их. Значит, это не та любовь. Ибо любовь животворит, а наша не животворит. На эту тему можно было говорить много, но внимательному человеку достаточно, чтобы понять, что в нем нет жизни, ибо нет любви. Любви не в смысле, вот как мы все любим, все же мы там жен своих, мужей, детей, родителей любим, ну в какой-то степени любим, пока не придут испытания. Христос про это и говорит. Если вы любите любящих вас, ну что толку? Это все делают, это все умеют делать. Любовь проявляет себя в том, что вы любите ненавидящих вас. Именно общение с ненавидящими показывает, живы мы или нет. И только Христос дает нам возможность жить так, когда Он принесет жизнь нам, но пока нет. Это первое, скажем, вот, проявление смерти в человеческом существе. А второе – это то, что вот это единое целое человеческого существа начало расползаться. Сначала Адам отделился от Евы, потом каждый из нас, рождаемый в бесконечных, практически бесконечных годах, рождаются люди, каждый сам по себе. И каждый рожденный воспринимает себя как отдельное существо, не как часть целого, а как отдельное существо, которое в какое-то время своей жизни хочет вступить в связь с другим обособленным существом. Или еще с кем-то, скажем, вот это вот родители, это жена, это дети, друзья. Вот мы с ними, но все они обособлены. Никто из нас не воспринимает себя как часть целого, как часть Адама. Единственный, кто помнит, что мы целые, что мы один человек, это Бог. Он по-прежнему видит, до сих пор видит нас как целые, как будто мы единый человек. Просто труп на грани полного разложения, вот уже переходящий в прах. Но он все равно видит целое. Это как мы. У нас есть такая способность, бессильная и сильная одновременно. Вот мы подходим к трупу. Вот. Ничего родного там нет. Человек, который не видел живым этого человека, ничего о нем не знает. Человек, который видел очень давно, его не узнает. Только мы, прожившие с этим человеком долго и любящие его, помним его, каким он был, и это помогает нам его узнавать. Вот его нету, а мы его помним, и он как живой. В нашем памяти он живой. И даже если мы увидели бы его совершенно лишенным всякого образа и вида, то, что получается с человеком, мы все равно бы памятью воскресили его. И в памяти он был такой, каким мы его помним. Наша память человека хранит целостность. Тело распадается, а память держит его целым. Она не может его воскресить, но целым сохранить может. Бог не мы. И он видит не только, помнит не только нас как целое, он может нас как целое воскресить. Но для этого надо что-то сделать. И вот эта разорванность всех нас, что мы как частички распадающегося Адама, каждый сам по себе, и эта обособленность друг от друга, она все острее и острее чувствуется. Люди уже не только не могут создавать семью, они уже и не хотят ее создавать. Люди уже не только не могут дружить, они уже и не хотят дружить. Люди не только не могут заботиться о родителях или рожать детей, они уже не хотят заботиться о родителях и не хотят рожать детей. Это почти крайние степени обособленности каждой клеточки вот этого единого Адама, который вот показывает, до какого страшного разложения мы в конце концов дошли. Это все последствия смерти человека. И чтобы вот это изменить, нужно что-то сделать. Никаким образом, вот как это еще реанимировать? Каким образом можно было спуститься Богу, но дверь закрыта, и Адам ее открыть не может? Не хочет, не может. Мы лишены возможности связываться с Богом. Он не может ничего сделать. И даже если он придет, это будет судом над всеми нами. Если бы он пришел как Бог, он просто бы всех нас уничтожил бы. Все мы грешники, все мы ненавидящие, лишенные жизни. И эта жизнь сожгла бы нас своей любовью. Мы бы не способны были ее вынести, если бы Христос явился как Бог. Мы видели, что было. Когда ему явился Бог, а он не начал творить покаяние, не раскаялся в своем деле, он захлопнул эту дверь попрочнее, чтобы Бог не вмешивался в его жизнь и не нарушал его свободы. Как спасти человека? И весь замысел состоит в том, чтобы Бог должен родиться как человек. Но если родится человек от мужского семени, то он будет грешный, как все прочие люди. Он станет частью этого Адама. А он должен родиться не от мужского семени, но стать как бы частью этого Адама. Вот такая хитрая проблема. Он должен быть и частью человеческого существа, и не быть рожденным естественным образом. И тогда происходит то, что творится в Благовещении, а потом в Рождество, когда не через семя мужчины, а через действие благодати Божьей в женщине земной зачинается святой плод. Не от хотения мужчины, не от похоти плоти, а от по воле Божьей. Бог становится частью человека, становясь единого человека, оставаясь при этом безгрешным, нетленным, иным. И вот когда появится женщина, способная вместить этот плод, вот это ждет человечество. Опять-таки, женщину, способную выносить святое семя, способную выносить Сына Божьего. Вот это краткая иллюстрация того, что происходит. Но к этому мы еще вернемся, а пока мы говорим, возвращаясь к мысли о том, что все человечество пребывает во тьме, в смерти и в грехе. Вот это иллюстрация смерти. Про грех мы тоже говорили немало. И человечество все пребывает во тьме. Облака лжи сгущаются, как говорит, скажет потом апостол Павел, тайна беззакония уже в действии. То, что мы вот сейчас живем и ждем, что не сегодня, завтра какой-нибудь там политический клуб избранных злодеев мира установит царство Антихриста. Мы так ждем. Так вот это будет ли, не будет, неизвестно. Но то, что это начало твориться не вчера и не в 20 веке, и не в 19-м, и не в 17-м, не в первую революцию английскую, нидерландскую, и не тогда, когда отреклись от Христа, и не в костре Джордана Бруна или Розенкрейцеров, а гораздо раньше, до того, как пришел Христос, до того, как пришли пророки, до того, как люди построили Вавилонскую башню. Сам змей в раю есть тайна беззакония, чтобы человечество вырвать от Бога, оторвать, и этим досадить Богу, и этим получить власть над миром, потому что мир отдан человеку, и господствуя над человеком, мы господствуем над миром, а стало быть, над всем миром, над всем тварным миром, над всей вселенной. Если я, думает лукавый дух, захвачу власть над человеком, я подчиню себе весь мир. Да, не духовный, но весь вещественный мир, вся бесконечная вселенная будет моей. Мне этого достаточно, думает он. Ведь спасение человека и когда он воцерковляется и соединяется с Богом, ведь достигается то же самое. Как мы читаем апостола Павла, Бог будет все во всем. Бог наполнит собой всю вселенную и ее обожит, напитает ее собой. Вот так же и сатана думает захватить власть над человеком, чтобы напитать вселенную собою, захватить на ней власть. Человек не так просто, какая-то игрушечка, которую можно совратить в какой-нибудь грех и радоваться тому, как эта душа мучается там, в мрачных преисподних земли. Мы так думаем. Но сатане нет для этого большой забавы. Его планы гораздо более серьезны. Это власть над вселенной. Власть именно посредством человека. Потому что тогда, когда человек призовет его во вселенную, он сможет быть царем мира. Он и стал им на какое-то время, как говорит Христос, вот идет князь мира и во мне не имеет ничего. И Писание называет, так его и называет, космократор. Помните, в послании к Ефесянам, там в 6 главе, главе там есть слова о том, что брань наша не против плоти и крови, но против властей и миродержателей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Вот миродержатели тьмы века сего, это буквально космократоры. Космос, это понятно, кратер, власть, владыки космоса. И он эту власть получил именно потому, что подчинил себе человека. И вот для того, чтобы освободить и человека, и мир от власти падшего духа, нужно сделать вот спасение, осуществить тем образом, который предпринят в конце концов Христос. Понимаете, дело идет не о том, чтобы меня лично спасти или кого-то еще. Замысел мира, речь идет об очень серьезных и об очень глобальных вещах. Именно мы так и говорим, часто не задумываясь, что говорим о спасении мира. Всего того, что мы сознаем как мир, всех этих бесчисленных мириадов миров, звезд и планет, самой ткани бытия, сотворенной Богом, за мир идет брань. За мир. Кому он будет принадлежать? Сатана не может ничего сделать Богу. Но он через человека, и захватить власть над миром он не может, потому что мир принадлежит человеку. Но захватив власть над человеком, он становится владыкой мира. Потеряв власть над человеком, он потеряет и власть над миром. И поэтому для него это очень принципиальная борьба. И действительно, он всячески пытается эту власть получить. И вот тайна беззакония начинает осуществляться еще в раю, чтобы эту власть над миром получить и сделать невозможным обратное движение человека. Вот в чем эта тайна беззакония, и окончательно, как будет казаться падшему духу, окончательно эта власть утвердится над миром тогда, когда люди построят ему храм. Он в этом храме сядет, как Бог, через человека, через Антихриста, ибо Антихрист будет человек, и призовет имя падшего духа, и поклонятся все ему, как Богу, и назовут падшего духа и его избранного человека, назовут Богом, и будут исполнять уже сознательно и принципиально его волю. Тогда кажется, что многотысячелетняя мечта духов злобы поднебесной достичь власть над миром наконец-то осуществится. Но, как мы знаем из Писания, тогда придет конец. И вот это вот тайна беззакония, она сгущается. Люди, подчинившись сатане, они пребывают во тьме, потому что света не видно, ложь кругом. Эта ложь приводит к тому, что люди сначала становятся язычниками, потому что поклоняются творению вместо Творца, солнцу, стихиям, воде, воздуху, луне, земле или еще чему-нибудь. Постепенно в этом хоть какой-то смысл есть, хотя это и ложь. Потом этой лжи становится больше, потому что люди становятся идолопоклонниками. Ведь идол по существу своему страшная вещь. Это не просто чурбан, сделанный из камня, мрамора, золота или дерева. Ведь его сделали руки человеческие. Его сделали руки, и все это знают, но называют этого идола Богом и поклоняются ему как Богу и приносят ему жертвы как Богу, зная, что это сделано их руками, они поклоняются изделию рук своих, то есть лгут, называя Богом то, что сделали сами. Собственно говоря, в этом смысле современная цивилизация по своим духовным корням ничем не отличается от такого идолопоклонства, потому что сейчас человек поклоняется делу рук своих в том смысле, что ждет спасения и помощи от того, что сделали его руки собственные. Он надеется на то, что его гений, его таланты, его способности, все то, что он делает, помогут ему и защитят его. И вот этой лжи становится все больше и больше. Разные молохи или дагоны или астарты, требующие совершенно невообразимых, несообразных со здравым смыслом даже жертв, и люди их приносят. Казалось бы, над Израилем светит свет. Они ж сохраняют правильное богопочитание. Но это только казалось бы, потому что и они не могут без греха и погружаются в ложь. Вспомните, скажем, мы читали про Миху, который украл серебро, сделал истукана, сам произвольно поставил священника и думает, что через это Бог будет ему благотворить, будет ему помогать, хотя нарушил бесчисленное количество заповедей Божьих, но по-прежнему думает, что Бог с ним. Или Саул, который правит по воле Божьей, а истребляет священников и думает, что делает правильно. Или Иеровоам, который ставит идола в Дане и Вифиле, к нему приходит пророк, который обличает его. У него видимым образом пропадает возможность действовать руками, и он видит, что пророк прав, но этих самых идолов в Вифиле и в Дане не отменяет. Или Манассия, который дошел до того, что из храма выкинул всю утварь и все жертвенники и поставил там идол Астарты и стал совершать ему непотребные жертвы, думая, что тем угождает Богу. И много других глупостей, мерзостей, безобразностей, читаем мы в том числе и в истории израильского народа, как во всякой другой. И вот эта тьма лжи, тьма неправды, она настолько объяла все, весь человеческий мир, что, скажем, у пророка Исаии есть такие слова: «Кричат мне Сеира, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Ночь на земле. Рассвета ждут. Ждут вот этой вот утренней звезды, которую увидели волхвы. Ждут, потому что ночь – это не просто темнота. Это не просто темное время суток, освещенное звездами, луной или фонарями. Тьма, мрак – это страшно. Это ведь торжество лжи, неправды, зла и всякого безобразия. Вот в таком состоянии пребывает мир. Тот же самый Исаия, как бы объемля в своей речи все тогдашнее мрачное бытие, говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, никто не заступается за истину, надеются на пустое, говорят ложь, зачинают зло, рождают злодейство, высиживают змеиные яйца, ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их всегда мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма. Ждем озарения, а ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, то есть защиты, справедливости, и нет его. Ждем спасения, но оно далеко от нас. Вот это общий, как бы описание времени общего, но в книге пророка Исаия, это 59 глава, но Исаия — это еще не самая страшная страница израильской истории. Самое страшное будет, пожалуй, то, что скажет пророк Иеремия, который дожил до разрушения Иерусалима. Но, тем не менее, общий характер, он понятен. И поэтому Исаия говорит, ожидая того времени, когда ночь кончится: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Здесь и говорится не только, это стих из Исаии, с которого почти начинается Евангелие от Матфея. Здесь не только о том, что народ, скажем, в Галилее языческой, увидит свет. То есть, ну, вроде вот не уральская зима, да, с вечно пасмурным небом, или уральское лето с тем же пасмурным небом. Не какой-нибудь там Дикси времен вечной зимы. Это же Иерусалим. Постоянно залитый солнцем город. И вот там ночь, даже там ночь, постоянные сумерки. Так что люди не видят никакого просвета в своей жизни, Никакой радости, никакой истины, никакой справедливости они не видят. И вот этот народ увидит свет, который взойдет над ними, когда они увидят идущего по их дорогам Христа. Но не только по их дорогам. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной, то есть мрачных преисподних земли, и на них воссияет свет. Человечество во тьме, хотя светит солнце, насколько же много и этой тьмы там, в местах бессолнечных, мрачных преисподних бытия. Но и туда тоже придет свет, и для живых, и для ходящих в сени смертных, и для тех, кто живой, они увидят Христа, идущего по улицам их города, и те, которые находятся под властью падшего духа, тоже увидят свет, когда он спустится к ним. И все это начинается в день Рождества Христова. И поэтому все человечество, мы не можем этого понять, потому что сейчас у нас есть свет. Христос с нами до скончания века. Что чувствовали те люди, ходящие во тьме, не знающие ни правды, ни истины, ни добра, ничего, и надежды не имеющие, и воздаяние в будущем ничего не ждет. Как Иов говорит, да какая разница, праведный ты или грешный, в одном месте будем. Ничего не изменится. Мое тело ляжет в гроб, моя душа пойдет к праотцам в мрачные преисподние земли. И дальше восклицает, скорей бы уже ты пришел, скорей бы. Я верю, что этими глазами я увижу тебя. И чает этого видения, и чает этой встречи, потому что мы знаем, что такое хоть отчасти, когда пасмурно, 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 сумрачно, тяжело, и вдруг, наконец, выйдет долгожданное солнце. Поэтому Христос, начиная свою проповедь в синагоге Капернаума, говорит: «Се лето Господне благоприятно». Лето. Это когда солнце в зените, когда вечный полдень. И он говорит, вот сейчас приближается время вечного полдня, потому что солнце, то есть Христос, уже пришел. И поэтому Евангелие от Иоанна начинается вот с того именно, с этого свидетельства о том, что все человечество после Адама, это как будто свет выключили, когда Адам согрешил. И вот, наконец, этот свет зажигается, Евангелие от Иоанна начинается словами: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали в свет. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». И когда мы видим икону Рождества, не ту, которая пришла к нам с Запада, а классический византийский вариант, в середине иконы пещера, темнота. И в этой темноте белеет со своими пеленками маленькое тело младенца. Вот этот свет, сияющий во тьме пещеры. Пещера – это наш мир, маленький, хрупкий, который погрузился в темноту после того, как Адам выключил свет, ушел от света, не принял свет. И в этой темноте рождается свет, как первый луч зари. Когда вот действительно у нас нет таких ночей, а вот там, на востоке, на юге, ночи темные, вот эта ночь, казалось бы, непроницаемая, ее пронзает первый луч солнца. Через мгновение станет светло. И вот этот первый луч, вот этот вот свет, светящий во тьме, это Рождество. Люди, уставшие сидеть во тьме, восклицают с радостью о том, что свет наконец-то пришел и тьма наконец-то кончилась.